Ее дом перерыли десятки раз, прежде чем нашли там отпечаток пальца Бернинского. Но тогда почему-то никто не нашел пресловутый пакет с молоком. И повзрослевший Фогель, уже с большим опытом за плечами, до сих пор задавал себе этот вопрос. И до сих пор возможный ответ на него заставлял его содрогаться. Лаура Бланк быстро устроила свою личную жизнь с человеком, которого знала задолго до событий и который, может быть, не хотел брать на себя ответственность за чужого ребенка. Продать журналистам идею, что Лаура давно догадывалась о намерениях Бернинского и дала ему возможность их осуществить, было бы трудно. Но в том, что Лаура нарочно надолго вышла из дому, Фогель был уверен. Но он знал, что есть тайны, которые так и должны оставаться тайнами, и поэтому он ни с кем не поделился своими подозрениями. Однако всегда об этом вспоминал, когда в деле обнаруживалось что-нибудь слишком очевидное. И в это утро, когда они с агентом Борги ехали на служебной машине, ему на ум пришло дело маленького Лео. Борги прибежал за ним в гостиницу бегом. Ныряльщики нашли в сточном канале разноцветный рюкзачок Анны Лукаснер. Порой ему становилось страшно в закрытом доме и хотелось куда-нибудь сбежать. Мартине наловчился сбивать со следа журналистов, стоявших лагерем возле дома. К примеру, он вычислил, что время между 5 и 7 часами, когда они готовили к выходу очередной репортаж, было самым благоприятным, чтобы улизнуть с черного хода. У него был свой лабиринт надежных улиц, через которые ему удавалось выбраться из Авишота. Он уходил в лес и погружался в уединение природы в уверенности, что скоро потеряет привилегию свободы. С момента его встречи со спецагентом Фогелем в придорожном ресторане прошло уже 5 дней. Представить себе, что все это время полицейский гонялся за пегим котом, было воистину смешно. Истина была в том, что учитель не испытывал ни малейшего страха перед тем, что могло с ним произойти. Лорис Мартини, не переставая, укреплял и закалял свою душу, хотя его запущенный, одичалый вид говорил о другом. Длинная, нечесанная борода и резкий запах немытого тела теперь были для него броней, которой он рассчитывал отгородиться от людей. Клея была бы недовольна. Она все время следила за его внешним видом и постоянно донимала его советами по этому поводу. В юности он был небрежен в одежде до того дня, когда в синем костюме и в смешном галстуке бабочки явился приглашать ее на ужин. Его жене всегда была важна видимость, форма. Мартини остро ощущал отсутствие Клея и Моники, но понимал, что должен стойко держаться, и ради них тоже. С самого их отъезда они ни разу не общались даже по телефону. Сказать по правде, он и сам не пытался им позвонить. Он хотел их уберечь от себя. Утренний туман медленными каплями скатывался с листьев, и Мартини с удовольствием поглаживал их ладонями, ощущая свежую влагу. Он шел, раскинув руки и прикрыв глаза, и блаженно, полной грудью вдыхал напоенный ароматами леса воздух. Ночь понемногу уступала место разгоравшемуся дню, и сознание наполнялось новой свежей силой. Лесные звери вылезали из нор, птицы радостно заливались, выныривая из сумрака. Когда запищал таймер наручных часов, Мартини понял, что его 2 часа свободы кончаются, и наступило время возвращаться. В тот день он тоже, как обычно, повернул и пошел к дому той же дорогой, что выходил из города. Но на шоссе, ведущем в Авишот, заметил идущую навстречу фигуру. Человек шел по противоположной стороне проезжей части. Учитель с радостью свернул бы в сторону, чтобы не столкнуться с ним, но сворачивать было некуда, кругом поля и ни одной тропинки. Пришлось продолжить путь, пониже опустив голову и надвинув козырек на пол лица. Засунув руки в карманы и сгорбившись, он старался идти точно вдоль воображаемой линии и точно ее соблюдать. Но желание разглядеть лицо загадочного путника взяло верх, и когда он его узнал, у него перехватило дыхание. Бруно Кастнер узнал его несколькими секундами позже. Он тоже, видимо, растерялся от неожиданности, потому что замедлил шаг. Оба чуть не остановились, но каждый выжидал, чтобы первым остановился другой. У отца пропавшей девочки было непроницаемое, полное достоинства лицо. Мартини не думал о том, как тот отреагирует, встретившись с предполагаемым монстром, который похитил его дочь. Напротив, и это было странно, он подумал, как бы он отреагировал сам, окажись он на месте Бруно. Ему стало страшно. Они в ногу шли навстречу друг другу. И звуки шагов одного перекрывали шаги другого. Оставшееся между ними расстояние растянулось в вечность. Когда же они, наконец, поравнялись, от плеча одного до плеча другого было не более 2 метров, но ни один не обернулся. Мартини остановился первый, словно ожидая чего-то. Но другой даже не замедлил шага, наоборот, пошел быстрее и скоро скрылся из виду. Мартини был не в состоянии двинуться с места. Он слышал только свое отчаянно колотящееся сердце и все еще чувствовал присутствие Бруно Кастнера у себя за спиной. Был момент, когда он решил уже, что тот сейчас вернется и нападет на него. Но этого не случилось. Когда же он обернулся, то высокая массивная фигура Бруно превратилась в маленькую точку на опушке леса. Вряд ли учителю удастся забыть эту встречу. Однако именно в этот момент он принял одно решение. Разноцветный рюкзачок Анны Лукаснер лежал на прозекторском столе в маленьком морге Авишота. Его туда положили за неимением трупа, но Фогелю казалось, что на месте рюкзачка он видит рыжеволосую девочку с веснушками. Голая, холодная и неподвижная, она лежит под яркой бестеневой лампой, которая освещает сверху только ее, оставляя все остальное в полумраке. «Все-таки порой бывают счастливые случаи», — думал спецагент. Кто бы ни выбросил рюкзачок в сточный канал, сначала он позаботился о том, чтобы его опустошить, а потом заполнить камнями. Но и это еще не все. Такая предусмотрительность была веским доказательством. Теперь наличие монстра перестало быть следственной гипотезой. Монстр стал реальностью. Появился рюкзачок Анны Лу. словно она сама открыла глаза и повернула голову к Фогелю, который уже с полчаса стоял здесь один, оценивая, на что может сгодиться эта находка.